Сегодня на космическом раскрытии мы разговариваем с Рэнди Крамером, участником военно-секретной космической программы, который делится с нами своей историей. Рэнди, добро пожаловать на программу. Спасибо, рад быть здесь. Мы все знаем об инопланетянах с телом пятиконечной звезды, с головой, двумя ногами и двумя руками. Ты когда-нибудь видел инопланетян, у которых нет такой же конфигурации тела? Да, конечно. Во-первых, инсектоидные расы, насекомые, имеют больше конечностей. Я контактировал с головоногими существами, по сути, осьминогом в дипломатических переговорах. Мы сидели за столом, а с другой стороны стоял резервуар с водой. Они плавали в этом аквариуме и общались с нами телепатически. Что происходило? Почему вы проводили эту встречу? Там были другие расы? Наша посольская команда была там, и это просто были переговоры с головоногими. Это были переговоры об обмене ресурсами. Если я правильно помню, им нужен был какой-то минерал, который был редким у них, и который они могли купить у нас недорого. А взамен они предлагали океанический протеин по очень низкой цене. То есть это был обмен морепродуктов на минералы. Как планктон или морская капуста, или... Кажется, если честно, это был какой-то морской протеин, да, рыба, какие-то съедобные морепродукты. Расскажи мне про инсектоидов, насекомых. Я знаю, что есть много рас, но с какими ты контактировал? В основном с местными инсектоидами на Марсе. Я знаю, что многие называют их расы богомолов, и я не хочу спорить с этим. То есть свекла или свекла, без разницы. Я не считаю, что это неправильно, но для меня они выглядели как гигантские муравьи. Можно называть их расы богомолов, я не спорю, но иногда возникает путаница, когда люди думают, что это как богомолы, но это не совсем то, что я видел в них. Скорее, это гигантские муравьи. Я хочу сказать, что люди используют эти оба термина одинаково, но я должен сказать, что это не одно и то же. Есть ли инсектоиды где-то, кроме Марса? Есть целый ряд инсектоидных рас. У нас на Земле есть точно собственная подземная раса насекомых. Также раса инсектоидов на Марсе. Есть и другие инсектоиды, о которых я знаю, которые отличаются от этих двух. Ты мог бы привести несколько примеров для зрителей других инсектоидов, кроме муравьев и богомолов? Да. Была еще одна раса насекомых, с которой мы встречались. Их физиологическая осанка была совсем другой. Инсектоиды, с которыми мы имели дело на Марсе, это просто, по сути, прямоходящие муравьи. То есть они стоят на двух ногах, а средние конечности могут использоваться для стабилизации, как еще одна пара ног, если им нужно, а также как лишняя пара рук. То есть они универсальны, но обычно они ходят прямо. Была другая раса насекомых, которая была гораздо выше, во-первых. Марсианские насекомые были ростом примерно 1.60 м для рабочих особей. Главным в муравейнике был самец, то есть это не королева, а король. И они гораздо большего размера, возможно, в 8 раз больше. Мы встречали другую расу насекомых, которые стояли на 4 конечностях. Верхняя часть тела поднималась вверх вот так, а остальное тело было параллельно земле. С двумя очень большими руками, которые выглядели как клешни, вот так. Но они могли раскрываться и иметь 7-8 пальцев, которыми они могли пользоваться, чтобы брать вещи или складывать их вместе, образуя 3 пальца. Очень интересно. Они гораздо выше, не меньше 2,5-3 метров, если они встанут в рост. Я хочу поговорить об их проворстве и умелости, особенно инсектоидов. У тебя, наверное, есть опыт с этим. Да, они очень проворные со своими пальцами. То, как они поднимают и манипулируют предметами, делают вещи, управляют чем-то, это потрясающе. То есть, если представить, что мы обычно печатаем 10 пальцами, Если бы у нас было всего 6 пальцев, мы бы были очень ограничены при работе с клавиатурой. Но если бы у нас было по 8 пальцев на каждой руке, тогда мы могли бы печатать гораздо быстрее. Да, то есть они очень рукастые и потрясающе манипулируют предметами своими пальцами. Расскажи мне о скорости этих инсектоидов. Да, они очень проворные, но они также очень сильные. Да, очень сильные и быстрые. Первый раз, когда я видел, как один из инсектоидов, хотел сказать, прополз, пробежал на скорости, это было потрясающе. Они легко достигали скорости 40-50 км в час просто пешком. Да, невероятно быстрые. Они используют еще какие-то приспособления для перемещения? Я не видел, но мы не встречались с ними в бою, поэтому я думаю, что их боевое снаряжение было немного другим. Как вы общались с этими инсектоидами и другими расами? Ну, интересно, что в первый раз, когда мы впервые встретились с инсектоидами, я просто заговорил с ними на английском, в надежде, что он как-то поймет меня, и добавил к этому несколько жестов. Но меня удивило, что он ответил мне телепатически, из разума к разуму. Я не знал, что у них была эта способность, до того, как мы подошли к нему, попытались поговорить. О чем вы говорили? Это было просто «Привет, как дела?» А я просто представился и решил посмотреть, сможем ли мы поговорить с ними. Мы были на патрульной вылазке, маленький отряд в патруле. Мы подошли близко к муравейнику, и они были снаружи, перед входом в муравейник. Они вытаскивали какие-то ящики наружу и раскладывали их на землю. Как оказалось потом, они использовали естественный ультрафиолет для стерилизации оборудования на солнце. Их было несколько, мы подошли довольно близко, но на безопасном расстоянии. И от них не было враждебной реакции. Я думаю, потому что нас было немного, и они не восприняли нас как угрозу. Я просто подумал, что будет, если один из нас просто подойдет к ним и представится? Что будет? Я помню, как я говорил со своим отрядом, что будет, если я просто пойду туда и представлюсь? Моя жена, с которой я служил в одном отряде в силах обороны Марса, она сказала: «О да, я хочу увидеть, как ты вернешься, неся одну из своих рук в другой руке и вопя от боли». Такая она была милая. То есть она поспорила со мной, я пошел, сказал привет, и все прошло нормально, и тогда я спросил инсектоидов, могу ли я позвать друзей. И они сказали, что можно, и когда мы вернулись, я доложил командиру, что мы установили контакт. И он такой: «Что ты сделал?» Я такой: «Ну, просто подошел и поздоровался». И: «Что ты сделал?» Я сказал: «Ну, все прошло хорошо», и я спросил, можем ли мы вернуться. Они сказали: «Да». Я сказал: «Может, нужно поговорить с посольским корпусом, посмотреть, хотят ли они пообщаться с ними». И через неделю мы уже были у них с визитом. И подружились на тот момент, да? Как насчет других рас, которые выглядят как животные на Земле? Да, опять же, было несколько водных рас, которые находились в водной среде, были головоногие. Была раса, которая выглядела почти как наши акулы. Если ты можешь представить себе, как выглядит умная акула с двумя щупальцами вместо рук? Да, тело акулы с двумя щупальцами. Очень интересно. Но опять же, большая пасть, большие зубы, представь себе. Но вегетарианцы? Нет, они были плотоядными. Не то чтобы они смотрели на нас как на еду, но они определенно были мясоедами. То есть ты не чувствовал угрозы от них? Нет, мы были отделены барьером, мы сидели за столом, а они были в аквариуме с жидкостью с другой стороны. Но это, наверное, был один из более жутких моментов. Ну да, мы чувствовали себя в безопасности. Мы были в безопасном месте, где люди не вступали в стычки друг с другом. Нам не нужно было беспокоиться о том, чтобы быть съеденными на межгалактической станции. Я слышал, что ты говорил о червях на Марсе. Многоножки? Да, о боже. Давай поговорим о многоножках и как они выглядели. Как земные многоножки? Итак, эти многоножки были продуктом геноинженерии инсектоидов для использования только в бою. Представь себе многоножку шириной примерно в метр. И длиной метров 6, с такими вот жвалами, могут вставать так и ударять по тебе сверху. Интересно, что цвет их экзоскелета был почти цветом фуксии, то есть розово-пурпурный. Они на самом деле очень красивые, кроме того факта, что... Просто ужасающе. Я определенно встречался с ними достаточно раз в бою, чтобы знать, насколько они устрашающие. Они используют какую-то псионическую активность, чтобы контролировать тебя? Нет. Эти многоножки были не супер умными, но и не менее умными, чем наши собаки. Но точно не такие умные, как ты или я, допустим. Они действовали самостоятельно? Они действовали по приказу от солдат-инсектоидов, но кажется, они также понимали, в чем были их обязанности, так сказать, поэтому им не давали каких-то инструкций каждый раз. Но больше как собакам, можно было сказать, «фас, ко мне, вернись». То есть, я думаю, были какие-то базовые команды, на которые они отвечали. Звучит как программирование существа на миссии найти и уничтожить. Да. Их генетически спроектировали именно для этой цели. Они не были естественным видом, которых одомашнили инсектоиды, но их создали как пехотинцев с нуля. Есть ли какие-то еще расы, которые создавали других существ для использования в бою? Да, однозначно. Драконийцы делают то же самое. Они генетически проектируют свои наземные силы с нуля для конкретных обязанностей и тактических маневров. Инсектоиды делали то же самое. Ты видел каких-то инопланетян, которые выглядели как птицы? Мы встречались с расой на галактической станции, которая, я бы сказал, эволюционно произошла от птичьих видов. Если у нас есть волосы на голове, у них есть как бы причесанные перья, которые были черными. Их кожа была такого пепельно-серого цвета. На руках были когти. Ну, гораздо менее угрожающей формы. Когти были очень короткими, чтобы они могли манипулировать своими пальцами и так далее. Они были четыре, да, четыре большой палец и еще три верхних. Перья, которые были больше рудиментарными, были черноватого цвета, их рост был примерно 1.90 м. Что насчет их глаз и цвета глаз? У них были такие темные при достаточном освещении, то есть при обычном освещении они казались полностью черными, но если свет падал под определенным углом, можно было увидеть зрачок и радужную оболочку под темным светочувствительным материалом или пленкой, которая покрывала глаза. То есть большую часть времени все выглядело, как будто это просто черный глаз. Но если поймать его под нужным углом, можно было разглядеть радужку и зрачок под ним. Зрачок был круглым. Он выглядел круглым из того, что я мог видеть, но поскольку я смотрел, опять же, через эту пленку, да, он казался круглым, насколько я мог видеть. Как насчет рта? У них был клюв, зубы, челюсти. Наверное, клюв или челюсть выступала не более чем на 5-7 сантиметров вперед от лица. Он был как бы желтовато-белым. И где они жили? Я не знаю, откуда они были, мы об этом не говорили. Ясно? У этих птиц есть крылья или две ноги, две руки, как у нас? Как они перемещаются? Они были на двух ногах, и руки были очень интересными, похожими. Это странно. Хотя я знаю, что они были птицами, но их руки были похожи больше на руки летучих мышей. Угу. То есть была кисть на конце крыла, которые были как бы прибраны внутрь. Я никогда не видел, как они раскрывали их полностью. Я сомневаюсь, что они могли летать на этих крыльях на этом этапе. Это были больше рудиментарные крылья, которые развились в эти руки на конце и с пальцами. Это было немного странно. Если бы я строил догадки, я бы сказал, что это не была естественная эволюция. Они развились в такое состояние с помощью генетических манипуляций со стороны какой-то другой расы. Как они общались? В том конкретном случае они общались через переводчика. Это было биологическое существо, которое выполняло перевод. Они говорили, он переводил нам, мы говорили, он переводил им. Как это звучало, их голоса? Как более низкий по тону свист или чириканье. Если мы представим, как обычная птица на улице чирикает, поет, это будет как птичий крик, а не обычная речь. Если эта птица разговаривала бы с спокойным тоном, это будет гораздо более приглушенное чириканье. Поэтому, когда вы думаете о птице на дереве, она не разговаривает, а кричит. Какие отношения между негуманоидными и гуманоидными инопланетянами? Зависит от случая, как всегда. Опять же, 95% рас, которых мы встречаем, хотят просто торговать. И в любой ситуации все зависит от их биологических, социальных и цивилизационных потребностей. И какие у них есть ресурсы, а также в чем наши потребности, и какие у нас есть ресурсы для обмена, чтобы мы могли чем-то обмениваться. И обмен зависит от того, есть ли у нас что-то, что будет стоить им дешевле, если они купят это у нас, и что будет дорожным сделать это самим или добыть сами. Точно так же и с нами. Это основа торговых отношений между расами. Если у нас что-то, что выгодно кому-то покупать, и если такие ресурсы у нас есть, то мы точно будем разговаривать с ними об этом. Я однозначно видел, как негуманоидные и гуманоидные расы общаются друг с другом. Но я не видел, чтобы они работали вместе. Но это, опять же, только по моему опыту и тому, где я был. Из твоего опыта с разными расами, какой у них уровень умственного развития? Что каждый из них умеет делать лучше всего? Например, артурианцы хороши в этом, сириусяне в том. У них однозначно очень широкий спектр развития. Можно видеть расы, которые настолько же развиты умственно, как мы. Иногда немного больше, чем мы, или намного больше, чем мы. И эмоциональное содержание или спектр эмоций у них также сильно варьируется. То есть не у всех рас есть сложные глубокие эмоции. Наоборот, это встречается немного реже. Поэтому можно встретить расы, которые очень сильно умственно развиты, они хороши в строительстве или производстве, но они не очень креативны, к примеру. Их творческое мышление, их выражение не настолько проявлено. У них может не быть музыки или искусства, какими мы их понимаем. Работая в секретных проектах, я слышал, что арктурианцы очень хороши в инженерном деле и в военном деле, а другая раса очень развита в плане творчества и искусств. Слышал ли ты, как они говорили во время твоей работы, к примеру, вот эти ребята очень хорошо умеют делать корабли, например? Да, конечно. Однозначно, инсектоиды — это, наверное, самые гениальные генетики из всех, кого мы встречали. Их уровень понимания генетики и способность рассчитать генетический код намного превышает все, что мы видели. Потому что большинство из них делают это прямо в голове, им не нужен компьютер или машина, они просто могут провести все эти вычисления у себя на чердаке, так сказать. Это невероятно. Как они рассчитывают генетику и биологию существ, несравнимо ни с кем. Они гораздо более продвинуты, чем те же драконийцы, которые делают генетические манипуляции хорошо, но они даже близко не стоят рядом с тем, что могут делать инсектоиды. Инсектоиды могут представить себе, что им нужно, провести в голове все необходимые вычисления для генетического проектирования и спроектировать это. Да, кажется, они самые аналитически и интеллектуально развитые расы из всех, что мы изучили на данный момент. Без сомнения. Они работают 22 часа в сутки, они спят и едят менее 2 часов в сутки. Они все время что-то делают. Сколько они живут, ты знаешь? Я не знаю, кстати, это никогда не возникало в разговоре, но было впечатление, что индивидуальная продолжительность жизни у них исчисляется веками, а не десятилетиями. Чем известны птичьи расы? Как ни странно, из разговора, который был у нас с ними, было ясно, что они очень хорошо владеют темой биологического восстановления, то есть их медицинские технологии были очень продвинутыми. Они умеют лечить биологических существ, иногда совершенно не похожих на них самих. Они могли лечить биологическое существо любого типа и делали это на очень высоком уровне. А также их способность анализировать и сканировать любое биологическое существо и быстро выяснить, что необходимо для его лечения. Лечение ранения или болезни, или устранение повреждений клеток было очень уникально. Как они спариваются и вынашивают плод? Так же, как на Земле, как наши птицы через кладку яиц? Как насчет этих гуманоидных птиц? Из нашего разговора мы узнали, что да, они кладут яйца. Они производят потомство, подобно тому, как наши птицы на Земле это делают. Как насчет головоногих? Чем они знамениты? В чем их специальность? Откуда они? Они однозначно были математическими гениями. Их способность производить сложные вычисления, используя только собственный мозг, просто потрясающе. Они живые суперкомпьютеры, без сомнения. То есть каждый раз, когда у нас могли появляться какие-то сложные математические задачи, нашим людям, даже с компьютерами, нужно было определенное время для решения этой задачи. Головоногим же можно было дать такую же задачу, и через 1-2 минуты они могли выдать ответ или серию вариантов или параметров в качестве решения этой задачи. Как эти негуманоиды смотрят на нас, людей, здесь? Не оскорбляя нас, конечно. Да. Самое интересное, что было с инсектоидами, так как у них есть экзоскелеты, а вся их мышечная масса была внутри, они смотрят на нас и видят нас, как будто все наши внутренности снаружи. Это им было немного противно. Поэтому, когда мы были в бронекостюмах, для них это был наш экзоскелет, они чувствовали себя более комфортно. Но когда мы не были одеты в них, они такие, ой, как будто смотрели на... Их это не оскорбляло, но это явно выглядело непривлекательно для них. Да, это хорошая тема для разговора, потому что многие люди думают, что встреча с инопланетянами – это очень серьезное дело. Но они на самом деле похожи на нас. У них есть характеры, у них есть... И они любят шутить иногда, да. Иногда ты видишь что-то, что кажется тебе отвратительным, но это личность, и тебе приходится принять эту личность. Как бы они ни выглядели, ни пахли, и все остальное, чтобы мы могли путешествовать среди звезд. Да, мы также, без сомнения, вонючие млекопитающие для них. То есть, если взять 100 случайных рас, мы будем одними из самых вонючих, это однозначно. Когда я произношу слово «многопространственные», «многопространственные существа», что приходит тебе в голову? Ну, чтобы не тратить много времени на объяснение того, как мы понимаем пространственные гармоники, Пространственные гармоники — это вибрации материи, энергии и пространства на абсолютно разных пространственных частотах, не так? Вполне возможно для существа быть вне нашей пространственной частоты, при этом занимая то же пространство с нами. То есть может быть так, что есть какое-то многопространственное существо, стоящее прямо здесь, но мы никогда не увидим его невооруженным глазом в видимом световом спектре, и никогда не будем знать о нем, потому что он на другой пространственной частоте. Теперь, и наоборот, вполне возможно, что это существо совсем не видит нас и не знает о нашем присутствие также. И оно находится в этой комнате, где все совсем другое для него, другие предметы, другое пространство. Нет никакого взаимодействия между этими пространствами, в то время как, если они приблизятся к нашей пространственной частоте, тогда произойдет пересечение, и они вдруг могут воспринимать эту комнату с этими предметами и нами с тобой, при этом все равно поддерживая свою... Да, выйти из этой фазы на чуть-чуть. Да, оставаясь на самом краю границы между нашими частотами, так, чтобы оставаться невидимыми для нас. Ты когда-нибудь видел, как кто-то просачивался и утекал обратно в другое пространство? О, еще бы. Я однозначно видел такое. Ты можешь рассказать об этом? Я помню, однажды я был распределен на корабль, который, по сути, был кораблем сил спецназначения с 18 отрядами спецназа на борту, который перевозил и развертывал такие отряды на разных планетах. И мы вошли в участок космоса, где нас предупредили, что на одной из планет будет раса, которая находится на другой пространственной частоте. Но очень любопытно. То есть нас проинформировали, что очень вероятно, что пока мы будем в этом участке, мы будем видеть, как эти существа заходят на корабль и уплывают в другое пространство с любопытством разглядывая нас, чтобы мы не волновались и не пугались. И мы часто говорили: «О, я снова видел призрака сегодня», хотя они, конечно, не были призраками буквально. Они просто появлялись и растворялись. Иногда ты можешь смотреть, и в стороне от тебя кто-то есть. Иногда они вдруг понимали, что их видят, такие: «Ой, меня заметили», и тут же растворялись. Кажется, им просто было любопытно. Они не вторгались в наше пространство или не пытались вредить нам. Им просто было интересно, поэтому им было достаточно просто входить в наше пространство, чтобы наблюдать, что мы делаем, при этом не рискуя самим и не представляя для нас никакой угрозы. Это был странный опыт, потому что все время, пока мы были там, эти существа постоянно появлялись и исчезали, проходили сквозь стены, это было немного необычно. Но мы привыкли к этому. Что насчет межпространственных существ? Возможно ли для них занимать несколько разных тел одновременно в разных измерениях? Да, есть расы, которые, похоже, достигли такого уровня, чтобы быть, как бы это сказать, чтобы быть мультисознательным, мультипространственным, да, чтобы мочь занимать несколько тел, которые связаны одним сознанием и находиться на разных материальных планах или энергетических планах одновременно. Даже сегодня моему мозгу трудно представить это. Но у нас были разговоры с такими существами, они пытались объяснить нам, каково это существовать в разных местах одновременно, в нескольких телах, при этом осознавать все эти места одновременно. И они подчеркивают, что это то, чего мы можем достичь при нужной концентрации и дисциплине. Но это казалось довольно далеко по эволюционной лестнице для нас из того места, где мы находимся сейчас. И хотя я могу понять и принять, когда мне говорят, что я могу научиться так и существовать так в конце концов, все-таки есть впечатление, что это в конце концов, на самом деле, это очень долгое время, не 100 лет и не несколько сот лет даже, и даже не 1000 лет, может понадобиться очень долго, чтобы мы могли достичь этой эволюционной ступени. То есть мы многопространственны, мы просто еще не на том уровне, что мы могли делать это и не активировали эту часть нас, верно? Насколько мы понимаем, практически любое биологическое существо имеет какую-то душу или дух, и существует в нескольких измерениях и на разных частотах. То, где находится осознание, зависит от частоты, на которой ты вибрируешь, и от этого зависит место, в котором ты находишься. И согласно теории, как мне объяснили, твоя способность менять эту частоту меняет место твоего нахождения. Мы настроены на эту пространственную частоту. Если мы настроимся на другую частоту другого пространства, мы окажемся там. Они пытались объяснить нам немного, как это работает. Они сказали нам, что когда мы испытываем вибрационный сдвиг и можем физически слышать этот высокочастотный звук перехода пространственных частот, это тот момент, когда мы находимся на пороге и можем быть в двух местах одновременно и выбрать, где мы хотим быть и оказаться там. То есть, если мы здесь, затем находимся здесь и здесь одновременно и решаем оказаться в одном из этих мест. Это лучше всего, как я могу объяснить это теоретически. Я не знаю эту тему настолько хорошо, чтобы лучше ее объяснить. Потрясающе, Рэнди. Спасибо, что пришел на программу сегодня. О, спасибо за приглашение. Я Эмри Смит, и это «Космическое раскрытие». До следующего раза.